«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте еще раз. Это авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека при президенте России Кирилла Вышинского. Кирилл Валерьевич, добрый день.
Добрый день еще раз. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Принимаем ваши сообщения, вопросы и тут же их адресуем. Ну и напомню, что в телеграм-канале «Радио Спутник» запущен опрос. Слушатели, как я вижу, уже заходят и активнейшим образом голосуют. А мы интересуемся у вас, когда появится смысл проводить мирные переговоры по Украине? Варианты ответов. Когда станет очевидно наше превосходство на поле боя? Когда нам будут предложены приемлемые условия для окончания спецоперации? И когда в мировом сообществе возникнет общее видение урегулирования украинского кризиса? Вот такие вот варианты ответов. Ну и как мы условились... Вторую часть программы мы посвящаем вот этой самой встрече в Саудовской Аравии, да, где, собственно, представители западного политического бомонда, да, переговорщики, дипломаты общались с представителями Украины.
Ну, давайте я еще раз напомню. Значит, очень важно разобраться в том, что там произошло и почему туда поехали представители больше 30, а по некоторым данным больше 40 различных государств, европейских, африканских, латиноамериканских, азиатских. В чем они приняли участие? Почему по результатам такого достаточно масштабного собрания дипломатов, политконсультантов, советников по национальной безопасности, такого большого числа государств, не было никакого официального заявления? Напомню, что речь идет, обсуждали так называемую формулу мира Зеленского. Значит, это 10 пунктов, которые в ноябре прошлого года Зеленский предложил на встрече представителей G20, то есть 20 крупнейших мировых государств. Значит, эти 10 пунктов или формула мира на самом деле формулой не являются, потому что в ней нет каких-либо четких, конкретных мер по достижению мира. Значит, есть 10 положений, которые предполагают, что вот, так сказать, если они будут каким-то образом разрешены, или, по крайней мере, в этих сферах будут достигнуты какие-то серьезные договоренности и определены какие-то конкретные меры по реализации, то, значит, наступит мир на Украине, и самое главное, что, так сказать, он обеспечит безопасность даже не только Украины, но чуть ли не всего мирового сообщества. Итак, 10 пунктов включают в себя радиационную и ядерную безопасность Украины, продовольственную мировую безопасность, как утверждает Украина, в первую очередь связана с зерновой сделкой, энергетическую безопасность Украины, освобождение всех военнопленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, так и сформулировано. Значит, причем справедливость можно понимать по-разному, мы к этому еще тоже вернемся. Противодействие экологической катастрофе на территории Украины, недопущение эскалации военных действий и фиксация окончания спецоперации. Вот 10 пунктов размытых, значит, которые Зеленский предложил обсуждать, и всем 20 участникам большой двадцатки он предложил, значит, а вот проявите лидерство, включитесь в работу и сформулируйте конкретные пункты, значит, в каждом из этих 10, в каждой из этих 10 сфер, значит, и тогда мы добьемся мира. Значит, почему Зеленский так усердно пропихивает эту историю? Значит, ну, потому что он автор. Такое авторское честолюбие очевидно. Во-вторых, Зеленский пытается создать некое представление, причем не сам, а, понятное дело, что при поддержке вот тех самых стран G20, Соединенных Штатов Америки, их союзники, что это единственный возможный план разрешения конфликта на Украине, что правдой не является, поскольку, как мы знаем, есть российский вариант достижения мира, и, собственно говоря, с момента начала специальной военной операции мы предлагали, значит, условия, на которых можно было бы сразу достичь мирного разрешения конфликта. А именно, речь шла о демилитаризации, то есть о устранении инфраструктуры НАТО с территории Украины, о невключении Украины в агрессивные блоки, в первую очередь в НАТО, и о предоставлении гарантий серьезной части жителей Украины, русскоязычному населению. Это связано, так сказать, с термином, который широко звучит, значит, или определяет эту сферу как денацификация на Украине. Значит, но Украина, которая сначала вошла в переговоры, потом из этих переговоров вышла, и конфликт пошел по нарастающей. Увы. Есть китайский план, он состоит из 12 пунктов, который предполагает прекращение огня, недопущение санкций без каких-либо вообще санкций к участникам конфликтов без соглашения или добро со стороны ООН, ну и тоже, так сказать, там несколько позиций. Есть план Саудовской Аравии, которая предложила его вот на этой встрече Джиди. То есть нельзя сказать, что формула мира Зеленского, она единственный способ, или, так сказать, способ разрешения конфликта, или условия, на которых этот конфликт может быть закончен. Это неправда. Ну, и тем не менее, Зеленский продавливает эту историю. Значит, он считает, что вот сейчас, проведя несколько таких встреч, значит, он сомневающимся, как это определяют на Западе, а по большому счету к той части мирового сообщества, которая не воспринимает ни украинскую, ни американскую оценку причин и хода специальной военной операции. Значит, это вот то, что называется на Западе глобальный юг. Вот этим странам, значит, они объяснят, докажут, значит, где-то, так сказать, может быть, в ходе кулуарных переговоров чем-то, что-то посулят или чем-то пригрозят, значит, и смогут продавить историю, которую они называют глобальный мировой форум, значит, или форум мира. Оптимисты предполагают, что он может произойти этой осенью или в конце этого года, а пессимисты считают, что он возможен в лучшем случае следующей весной. Значит, ну, в общем-то, в итоге проведут какую-то большую конференцию, на которой добьются принятие всеми, в том числе и Россией, которую, подчеркну, ни разу ни в Копенгаген, ни в Джиду на эту встречу для обсуждения этой формулы Зеленского не позвали. Значит, ну, вот они считают, что так вот, сформировав некое общественное мнение в мире, значит, на основе этой формулы Зеленского, они смогут таким образом додавить Россию и принудить ее к миру. В чем я, конечно, сомневаюсь. Раз. И вообще не очень похоже, что мировое сообщество готово так безапелляционно принимать эти доводы Зеленского.
Ну и, кстати говоря, вот вы упомянули о всех тех планах, которые выдвигаются в том числе и ЮАР, и Китаем. И вот мнение, вот только что на лентах информагентств появилось. Нидерландский геополитический эксперт Йост Немёллер говорит, что выдвинутый ранее Пекином план по Украине выглядит намного реалистичнее предложений, высказанных в ходе встречи в Джиде. Это вот такая независимая оценка, кстати говоря.
Ну, в Джиде вообще... Европейская. Да, в Джиде вообще, так сказать, почему я говорю, когда мы начинали разговор об этой истории, об этих переговорах с Саудовской Аравией, я сказал, что это очень напоминает тот самый стакан, который то ли полон наполовину, то ли пуст наполовину, то ли вообще в нем ничего нет. Потому что украинская сторона, значит, как всегда, по окончании каких-либо переговоров, значит, заявила о том, что они точно могут сказать, что вот все поддержали, значит, тезис о сохранении территориальной ценности, целостности государств, да, намекая на то, что вот, так сказать, вот все за территориальную целостность Украины. Но я хочу сказать, что сложно было ожидать от стран-участниц Организации Объединенных Наций, что они отойдут от такого глобального принципа ООН, да, который, так сказать, лежит в основе этого государства. Но там начинается, как известно, дальше начинаются в деталях, в них находится дьявол, и там находятся, значит, в этих деталях начинаются главные подробности, да. А что считать вообще Украиной, в каких границах? Если у нас есть конституционное решение, что Донбасс и две области, Запорожская и Херсонская, это часть, неотъемлемая часть Российской Федерации. В общем, тут можно спорить, но дело даже не в этом. Кроме того, что, значит, вот Украина приехала вроде бы оттуда довольная, тем не менее, утечки, которые приходят из Джиды, говорят о том, что, например, представитель Бразилии, страны, входящей в БРИКС, он вообще заявил, что бессмысленно обсуждать какие-либо мирные урегулирования по Украине без России, без основного участника этих событий. Китайцы выступили со своим планом. Они, кстати, впервые приехали на такую тусовку. Саудовская Аравия предложила свое видение. То есть вот главное, чего добивалась Украина, чтобы создалось ощущение, что есть только вот план Зеленского, и он должен лечь в основу мирного урегулирования. Это уже не работает. силу вот тех обстоятельств, которые я изложил, что есть план китайский, саудовский и другие наверняка, ну, кроме российского
плана. Ну и, кстати говоря, вот довольно нервная реакция Зеленского на слова Лулы да Силвы, да, президента Бразилии. Они, в общем-то, ну, ярко говорят о том, что, мягко говоря, не салон охлебавший, да, вот как принято говорить в таких случаях, съездили представители Киева в джиду.
Ну, в итоге...
Зеленский же, извините, говорит, пусть он сядет мне и скажет.
Кстати, что тоже немаловажно, инициатор этой встречи, Саудовская Аравия, она проинформировала Россию по официальным дипломатическим каналам об итогах этой встречи. То есть закрытой она не получилась. И наша позиция уже озвучена. Ну, например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, уже заявил, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Операция на Украине продолжится в обозримом будущем. Наш МИД уже сказал, что устами Марии Захаровой, официального спикера, что любые встречи, связанные с попытками мирного урегулирования на Украине, без участия России никакой добавленной стоимости не имеют. Хотя, конечно, наш МИД что-то очень вежливо поблагодарил всех тех, особенно наших партнеров стран глобального юга, кто принимает участие в любом мирном процессе, кто заинтересован в мирном процессе, что является, кстати, нашей серьезной заинтересованностью.
Я напомню, в эфире «Радио Спутник», авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека при президенте Кирилла Вышинского. Мы ждем ваших вопросов и сообщений на номер 8-968-766-3311. Кирилл Валерьевич, ну а вот еще, да, реакция на тот самый переговорный, да, консультационный процесс в джиде. Посол России в США Анатолий Антонов говорит, что, ну, априори, очевидное, да, в том числе напомнил, что эти переговоры не могут привести к результату из-за отсутствия на них Москвы. Но почему-то Запад упрямо, да, это я уже от себя добавляю, смотрит на все это как, ну, некую легитимность, да, у подобных консультаций. Какая-то симуляция процесса.
Ну, я повторю, что Запад и Украина пребывают в таком, как бы, святой уверенности, что они могут создать инструмент глобального давления на Россию, значит, который заставит ее принять условия неких договоренностей по миру на Украине просто вот априори, просто под давлением вот такого серьезного международного пресса. Это, с одной стороны, будет такой, как бы, дипломатический процесс, конференции, убеждения, влияние на наших партнеров, которые не приняли ни санкционный подход, ни политическую оценку всего происходящего на Украине. Вот. Ну, естественно, к этой истории будет присовокупляться санкционное давление, о котором мы уже сегодня говорили. То есть вот создание вот такого рычага, да, дипломатического, вкупе с другими способами давления на Россию, экономическое, политическое, в общем-то, это позволит якобы добиться того, чего хочет Украина. То есть получение неких договоренностей о мире на условиях, заложенных в форму Зеленского. Напомню, достаточно расплывчатых, непроработанных, без детализации. Но для огромного количества наблюдателей, экспертов, да я думаю, что и для трезвомыслящих людей, вот среди тех же самых европейских дипломатов и американских, уже очевидно, что этот процесс политический, он не может быть оторван от того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Видимо, не случайно вот эти встречи должны были как-то синхронизироваться с какими-то этапами украинского наступления. Оно идет уже 2,5 месяца, но ни динамика его, ни какие-либо результаты не говорят о том, что у Украины есть какие-то козыри, которые она может предъявить в качестве, так сказать, весомых аргументов, какие-то военные достижения, успехи и так далее. Ну вот, по крайней мере, вся прошлая неделя, значит, она прошла в западной прессе под знаком констатации, что за 2,5 месяца В самом лучшем случае украинские войска где-то продвинулись на вглубь. Даже не, я не могу сказать, что вглубь нашей обороны. Они даже практически не пересекли первую линию обороны, а просто продвинулись в серой зоне, ну, максимум на 3-4 километра. 2-2,5 месяца при заявленных там 10 бригадах наступления, при получении, так сказать, огромного количества западной техники, широко проанонсированное движение в сторону границы с Крымом и там заявленных таких шапкозакидательских настроениях, результата нет. Не пересекли, не прорвались даже через первую линию обороны. А я могу предположить, понимаю, это, кстати, линия обороны названа линией Суровикина, то есть он создавал эти инженерные сооружения, то я предполагаю, что, как любой советский военный, он точно учитывал опыт Великой Отечественной войны. А, например, на Курской дуге мы создали 3 линии обороны. Такая классический подход в военном искусстве. Создание как минимум 3 линий обороны, которые позволили бы, значит, если будет, там, предположим, прорвана первая линия обороны, отойти на вторую и на третью. Так вот, Украина на сегодняшний день не смогла прорвать даже первую линию обороны. Сколько их на самом деле, я не знаю. Понятно, что это, так сказать, знают только военные. Но можно вот предполагать, что бы было, что можно, что должны были бы сделать по классике военного искусства. На Украине нет никаких серьезных аргументов для того, чтобы подкрепить это дипломатические переговоры и дискуссии какими-то весомыми доказательствами своей реальной, своего реального не то что превосходства, а хотя бы, ну, как сказали бы на Украине, спроможности. То есть, так сказать, я пытаюсь найти быстро аналог на русском, возможностей своих, значит, совершить что-либо на поле боя. Да? Кроме того, что нет реальных доказательств вот той самой мощи украинской, о которой вроде бы так серьезно и долго говорили, на Украине все больше и больше говорят о том, что вот это топтание на месте, это свидетельство того, что, вообще-то, так сказать, мы недооценили, мы украинцы, это я сейчас цитирую, то, что происходит в публичном пространстве на Украине, мы недооценили компетентности россиян, их умение делать выводы из своих собственных ошибок, умение перестраиваться, налаживать, переводить производство на военные рельсы, насытить не только боеприпасами свои ударные силы, но и вот новыми технологичными средствами ведения войны, в том числе дронами и так далее. А у нас всего этого нет, говорят украинцы, и обращаются уже не к американцам, они обращаются уже к своему тылу, обращаются к администрации Зеленского, которая, по сути, заменила собой в том числе и кабинет министров. То есть где наше производство? Мы получаем фактически на сегодняшний день, если так вот возвращаться к главному тезису Владимира Владимировича Путина, то процесс демилитаризации, он по большому счету был бы давно на Украине закончен, потому что мы, по сути, уничтожили весь украинский военный потенциал, который базировался на советском запасе. Да? И на сегодняшний день украинская армия, она полностью зависит от поставок оружия, боеприпасов, от ремонтной базы, которую создают для них западные партнеры, как их называют на Украине. А это такая серьезная зависимость. И с осторожностью уже звучат голоса. А что будет, если вдруг американцы нарушат график поставок снарядов, ракетной техники, просто боеприпасов? Что произойдет, да? Как тогда воевать? Если это будет, предположим, продиктовано какой-то политической закономерностью или целесообразностью. И вот об этом говорят все больше и больше. Не только о том, что проваливается наступление и все меньше и меньше народу, который может идти реально вперед, да, что очень часто, сейчас уже бросают какие-то резервные бригады, те самые, которые должны были вроде бы, как сказать, по замыслу Украины, значит, вот должны были прорвать какие-то передовые части, должны были прорвать линию обороны, а туда дальше в прорыв должны были бы брошены свежие силы. Так вот, этих свежих сил уже не так много, потому что за счет ротации они пополняют вот те самые ударные подразделения, выполняют функцию, которая, по идее, должна была быть выполнена другими, передними. В общем, вопросов все больше и больше на фронте, и мне кажется, что Зеленский по инерции движется к этой мирной конференции, хотя осень для него будет на самом деле очень горячей. Европейские дипломаты все больше и больше так настойчиво говорят о необходимости проведения выборов, потому что осенью заканчивается срок действия нынешней Верховной Рады по Конституции. Правда, по украинской же конституции во время военного положения нельзя проводить выборы, но европейцы настаивают. Видимо, вот та система политическая, которую сформировал Зеленский, фактически уничтожив оппозицию, законопатив, так сказать, всевозможные лазейки, куда можно было вставить хотя бы какой-то голос против, создав такой информационный вакуум за счет вот этого телемарафона, который транслируется по 9 каналам, это все очень мало похоже на демократию. И европейцам нужно хоть какое-то доказательство того, что что-то на Украине еще осталось демократическое.
Ну и как вы говорили вот на выпуске новостей о том, что вот за официальным фасадом, да, вот этих вот консультаций в Джиде могут стоять в том числе и вот подобные вещи, да, элемент нажима, да, на Киев с электоральной точки зрения.
Да, повторюсь, Киев с этой, со своей историей, с 10 пунктов формулы Зеленского, он по инерции движется, хотя вот то, что должно было быть таким топливом для этого процесса, чтобы он шел быстрее, то, что должно было бы подбрасываться в топку вот этой формулы мира Зеленского, то есть какие-то победы на линии боевого соприкосновения, значит, какие-то достижения внутри страны, вот их нет. В стране все больше и больше чувствуется усталость от этой политической системы, созданной Зеленским, понимание ее неэффективности, в том числе и эта неэффективность просто видна на поле боя, не говоря уже про экономику. Ну, это как бы тема для отдельного большого разговора, но очевидно, что страна, которая на 60% бюджет, который формируется за счет западных грантов, дотаций и всего остального, ну, опять же, она не жизнеспособна. Если нет того, что лежит в основе формирования бюджета. Нет никаких поступлений, нет экономики. В общем, повторюсь, Зеленскому деваться некуда с этих рельсов, он движется по ним, но движение это все менее радостное.
Кирилл Валерьевич, у нас остается буквально пару минут. Давайте подводить итоги опроса в телеграм-канале «Радио Спутник». Когда появится смысл проводить мирные переговоры по Украине? Вариант ответов, когда станет очевидно наше превосходство на поле боя, 44%. 42% слушателей согласны с ответом, когда нам будут предложены приемлемые условия для окончания спецоперации. И чуть более 20% считают, что переговоры мирные по Украине возможны, когда в мировом сообществе возникнет общее видение урегулирования украинского кризиса.
Ну, мне кажется, что ориентироваться на международное сообщество, на его видение, наверное, это все-таки не в стиле суверенной страны. Вообще не в наших интересах. Наша страна обладает реальным суверенитетом, и у нас действительно есть два аргумента. А. Это наша мощь на поле боя, и Б. Это наша дипломатия, которая ждет, работает, и уже заявила, чего мы ждем от Украины для того, чтобы можно было завершить этот конфликт.
Ну что ж, спасибо большое. На этом поставим точку или восклицательный знак, как вы считаете?
Ну, мы на мажорной ноте, как мне кажется, закончили, потому что мы точно определили, в чем суть наших приоритетов внешнеполитических.
Совершенно верно. Авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека при президенте Кирилла Вышинского на радио «Спутник». Кирилл Валерьевич, спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.